творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Знаете, мы когда начинали «Треугольник», мы так скромно думали, что будем анонсировать и давать вообще такой обзор московских выставок художественных. Но, к счастью, так получается, что мы можем даже говорить о выставках, которые происходят в мире, в частности, в Австрии, в Музее истории искусств в Вене. Сейчас открыта, ну, как все говорят, эпохальная выставка художника Питера Брейгеля-старшего, приуроченная к 450-летию со дня его смерти, но, правда, это в 19 году эта дата будет отмечаться, но, тем не менее, приуроченная. И вот у нас сегодня в гостях культуролог Михаил Кукин, который нам об этой выставке расскажет. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Замечательно, что есть такая возможность, потому что, ну вот, пока мы не так здорово живем, чтобы прям собраться и полететь в Вену. Но у нас есть человек, который интересуется творчеством этого художника, который изучал. Вы изучали же его творчество, да?
Да. Да. И, честно сказать, был уверен до последнего момента, что на эту выставку я не попаду. Так вот же, как так. И все мы, потому что ну, нет там ни времени, ни средств свободных и так далее. Но мне очень повезло, так сложились обстоятельства. Меня пригласили в Германию, а в Германии оказался мой друг из Голландии, с которым мы вместе из Мюнхена съездили в Вену на эту выставку. Это просто удивительное стечение обстоятельств. Вот только что оттуда вернулся.
Какие ваши впечатления?
Свежие совершенно, да, впечатления.
Давайте в целом сначала поделиться.
Значит, ну, если говорить в целом и говорить на таком сначала как бы эмоциональном уровне, да, не вдаваясь там в тонкости искусствоведческие, то ну, впечатление очень сильное. Выставка действительно грандиозная, выставка действительно такая, на которую, как бы, ну, если есть возможность, стоит ехать, лететь, плыть и так далее. Кстати, на выставке очень много русской речи, то есть, судя по всему, в России она популярна, и многие люди из России, так сказать, так или иначе там оказываются. Русская речь звучит просто во всех
русских
залах.
Русских просто много в Европе вообще.
Да, но вы знаете, вот и они, видимо, собрались все в Вене и прямо в этом, в этих залах. Ну, например, комические были там такие случаи, если говорить о русских. Нет, не надо?
Давайте про Брейгеля.
Хорошо, да, про Брейгеля. Так вот, выставка большая. Она, ну, как нам говорят, такая большая выставка Брейгеля проводится впервые. Ее очень тщательно готовили. К ней сделали там два специальных сайта. А там очень сильное интерактивное сопровождение. Там есть залы, посвященные как бы, ну, ремесленному сопровождению искусства живописца. Но самое
то есть
главное,
с атрибутами, которыми он картины создавал?
Да, ну, может быть, не он лично, но, так сказать, художники того времени. Как обрабатывались доски, как изготавливались краски. Это не просто какие-то рассказы об этом. Там просто в витринах там пилы, молотки там, и так далее, и так далее. Вот. Но главное не это. Об этом можно там отдельно еще говорить, о том, как выставка построена, да, чем сопровождается, собственно, главное, то есть картины и графика. Главное в том, что из разных городов, из разных больших музеев съехались в одно место, в Вену, картин достаточное количество, не весь Брейгель там собран, некоторые города и музеи своих Брейгелей отдали или отдали не все, вот, но собрано много. Основа – это венская коллекция, которая, ну, самая лучшая в мире, самая значительная, самая известная. Вот в Вене 12 картин Питера Брейгеля-старшего. И к ним еще там примерно столько же, я, честно говоря, не считал пальцем, но так по ощущению, там всего около 30 картин где-то. То есть, ну, может быть, 20 с чем-то. То есть, еще добавлено много, да? Некоторые картины впервые оказались рядом так, что их можно сопоставлять друг с другом. Да? Например, знаменитый цикл «Месяцы» брейгелевский, ну, к которому относятся вот всем известные хорошо «Охотники на снегу». Да? Ну, в России они еще особенно известны, потому что их Тарковский использовал в «Солярисе».
Но потом в Москве, в Пушкинском музее есть картины, те же сюжеты, скажем так, которые писали члены семьи Питера Брейгеля, старшего.
У него и племянник, и сыновья были художниками.
Художниками. Да. И потом очень много выходило и в советское время, и потом календарей с картинами Питера Брейгеля.
Очень любимый художник.
Очень любимый художник. Вот как ни странно, хотя, казалось бы, его картин, как вы говорите, в России нету, именно Питера Брейгеля.
Подлинных картин Питера Брейгеля-старшего в России, насколько мне известно, нет.
Тем не менее, он любим. Вот за что любим? Каждый, может быть, имеет свою точку зрения, но ваша какая? Давайте я пока скажу.
Как угодно, я просто могу тоже сказать свое мнение. Просто, видите, это очень обширный вопрос. А за что и почему любим Брейгель? Ну, мы видим одно, что он любим. Это факт. Вот этот факт как бы уже можно зафиксировать. Теперь спрашивается, почему.
Но для
во-первых,
вас,
во-вторых,
не
третьих,
народом,
четвертых, да,
быть.
Во-первых, потому что он выглядит очень современно. Такое ощущение, что вот 20-й, 21-й век его как бы открывают заново. Он выглядит удивительно современно. И мне приходилось слышать мнение людей о том, что, ну, надо же, странно вот предположить, что в 16 веке такая живопись...
Ну, вот как это... современно? Он же рисует нидерландскую деревню. Как,
да,
ну,
тем не менее, сама живопись.
Можно сказать, что герой...
Сами темы, сама живопись. Понимаете, какое-то вот такое обобщенное отношение, обобщенное такое понимание человека. Ну, во-вторых, потому что, наверное, когда вглядываешься в Брейгеля, вдумываешься в него, ты понимаешь, что он очень глубок, что это художник-философ. А художник-философ, такая вообще разновидность художников встречается, это большая редкость на самом деле. Но вот не про каждого знаменитого и прекрасного художника можно сказать вот это слово «философ». Вот про Брейгеля, безусловно, можно. Кроме того... Есть третий момент. Тот, кто хоть немножечко изучал историю искусства, понимает, что Брейгель создает некий новый, небывалый тип живописи. Он не просто художник-философ, он еще художник, ну, революционер, если хотите. Он новатор. Он многое делает как бы впервые. И он ни на кого из предшественников вот прямо не похож. Да? Если мы там смотрим, условно говоря, на какой-нибудь гений итальянского возрождения Рафаэля, то мы видим ясно, что вот он продолжает там тему, которую там Перуджино, скажем, начинал, да? Ну, и даже не Перуджино, но вот Перуджино непосредственно ему предшествует. Мы видим там эту преемственность. Когда мы смотрим на Брейгеля, мы видим, что, ну, да, ну, что-то от Босха есть в ранних вещах, но вообще, конечно, поздний зрелый Брейгель – это что-то совершенно самостоятельное. А наша эпоха современная, она чрезвычайно ценит вот этот небывалый новый новаторский ход в искусстве.
Но,
и так далее.
Чем,
можно еще причины
назвать? Да, в чем новаторство, в чем секреты Питера Брейгеля-старшего, мы как раз сегодня и хотим об этом поговорить. А сейчас я напомню наши телефоны, но у нас уже есть комментарий. Вот Никита пишет, что все творчество Брейгеля собрать невозможно. Но на самом деле теоретически возможно, потому что, как мы знаем, осталось 40 картин и 60 графических работ. То есть теоретически можно было бы их, да, собрать все в одном месте, но действительно это сложно, потому что, наверное, они разбросаны по городам, по частным коллекциям.
А, друзья, в основном в крупнейших музеях мира.
Друзья, у нас в гостях сегодня культуролог Михаил Кукин, и мы через минутку продолжим разговор.
Треугольник. Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Друзья, у нас сегодня в гостях Михаил Кукин, культуролог, доцент РАНХИКС. И мы сегодня говорим о творчестве такого удивительного художника. Вот картины его в стране нет, а он всеми любим. Питер Брейгель-старший. Вот, знаете, я в детстве увидела его картины, наверное, на календаре, я помню. А потом в Пушкинском музее вот эти, ну, копии его сюжетов. И я, вот как я была ребенком, я не знаю, сколько мне было лет, 13, ну, не ребенком, подростком, там лет 13-14. Я помню, вот просто он меня совершенно очаровал. И я тогда еще не знала, что он такой философ, что надо искать скрытый смысл его картин. Очаровал меня вот своей любовью к этой нидерландской деревне, видимо. Вот то, как он пишет деревья, пейзажи, людей. И вот эта огромная его любовь вот к этой крестьянской, размеренной, обыденной жизни, видимо, тогда она меня захватила, потому что я тогда не анализировала как-то глубоко, где там центр картины, где там спрятанный сюжет, где там что-то еще.
Даже если посмотреть на любую его картину, они у него как кино. Настолько насыщенные, столько там деталей. Вот нет каких-то скучных портретов, как у многих художников есть. А, насколько я знаю, Питер Брейгель, он вообще не писал ни портреты, ни на заказ какие-то вещи вот такие популярные, но у него...
На заказ он, конечно, писал, но портретов не писал. Да.
Принципиально у него была такая позиция?
Портретов? А мы этого не знаем. Ведь дело в том, что от него не осталось ни одного, так сказать, ни письма, ни дневника.
Ни автопортрета. Вот мне всегда хочется посмотреть на художника.
С автопортретами такая история. Есть два предполагаемых, возможных автопортрета Питера Брейгеля-старшего. Один из них на рисунке, который называется «Художник и знаток». Он в Венской Альбертине находится обычно, музей Альбертина, а сейчас он есть как раз на этой выставке в Вене. А второй, это есть такая у него огромная картина «Несение креста» или «Путь Христа на Голгофу». И там сбоку, у правого края, стоит бородатый человек, который как бы так сбоку созерцая глядит на все происходящее на этом огромном пространстве. И вот некоторые искусствоведы говорят, что, возможно, это вот и есть автопортрет Брейгеля.
Но это гипотеза. Гипотеза, да. Хорошо. Вообще такое первое впечатление, когда смотришь на его картины, что герой его картины — это вот эта толпа нидерландская, да, деревня.
Да.
Так ли это, или это не совсем так?
Я думаю, это очень правильное чувство. Вообще вот то, что вы сказали про свое детское впечатление, это очень ценно, потому что действительно смотреть, анализируя, имеет смысл только после того, как тебя что-то впечатлило вот непосредственно. Да? Нужно сначала доверять, конечно, своим чувствам. И если ты смотришь на Брейгеля впервые, вот как произошло со многими советскими там, людьми, подростками, вот со мной, например, произошло, когда мы все смотрели там впервые фильм Тарковского «Солярис», и там космическая станция, которая летает по орбите вокруг этого «Соляриса», значит, выполняет какой-то маневр, и на несколько минут герои фильма плавают в невесомости. И в это время звучит торжественная музыка у Тарковского, и камера медленно паранормирует, плывет по картине Питера Брейгеля-старшего «Зима» или «Охотники на снегу». И мы под эту музыку, мы, зрители, медленно на экране, большом экране кинотеатра, разглядываем фрагмент за фрагментом эту картину.
А зачем это Тарковскому понадобилось? Чтобы как бы вот дать образ земного, да?
Да, вы знаете, это ведь, это, во-первых, такое очень сильное место, и, кстати, многие после него как бы, зацепил их Брейгель, стали смотреть, что же это за художник и так далее. Вот я говорю об особой популярности Брейгеля в России, оно во многом, мне кажется, связано с этим фильмом, мне так кажется. Вот, зачем это делает Тарковский? Понимаете, вот пейзаж у Брейгеля, да, у Брейгеля нет пейзажа в таком смысле, в котором мы привыкли говорить о пейзаже в 19 и 20 веке. То есть, когда пейзаж, у импрессионистов или у русских передвижников, у Левитана, например, и так далее, пейзаж — это вот изображение природы, там могут быть люди, может не быть людей, дело не в этом. У Брейгеля, конечно, все время люди, это понятно. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, эти люди всегда у него действуют на неком фоне. А этим фоном оказывается пейзаж, который не менее важен для понимания вообще и картин Брейгеля, и его философии, если хотите, да. То есть это не просто некое условное пространство, на котором, так сказать, на фоне которого написаны человеческие там фигуры. И это не просто пейзаж нидерландской деревни, хотя нидерландская деревня, конечно, там угадывается, или нидерландские городки небольшие, например, зимние его знаменитые вещи, да, какие-то замерзшие
катание
поверхности
на,
воды,
да,
совершенно верно, да, пруды или реки замерзшие, заснеженные берега, заснеженные двускатные такие островерхие крыши, люди на льду, которые катаются там, играют, резвятся и так далее. Это то, что Брейгель открыл, кстати говоря, одно из его новаторских, один из его вкладов в мировое искусство. Ему потом подражали в этой теме некоторые художники. Вот был, например, такой художник Аверкамп. Он просто взял у Брейгеля вот только эту тему, конькобежцы и люди на льду, на катках. И
то есть до него
всю жизнь развивал это.
Никто так вот детально, подробно обыденность не изображал?
Нет, обыденность изображал. Да, всегда, обыденность изображал. Ну вот, скажем, вот эту зимнюю тему со снегом и льдом и конькобежцами нет.
А почему так притягивает это?
Так вот, Тарковский, да, то есть я говорю, что с одной стороны, это фламандская деревня, это, так сказать, реальность быта и так далее. С другой стороны, как правило, почти всегда у Брейгеля высокая точка зрения. То есть художник смотрит как бы сверху, как один искусствовед сказал, как будто с дозорной башни. Он смотрит на землю и происходящее на ней. И поэтому пейзаж у Брейгеля чаще всего это не просто пейзаж фламандской деревни, да, современный ему, но это изображение мира. Для этого пейзажа есть даже специальный термин такой. Его называют иногда вселенский пейзаж. Там, немецкий искусствовед Отто Бенеш, например, называл это космическим пейзажем. То есть Брейгель изображает мир вообще.
Нету какого-то конкретного сюжета?
Нет, сюжет конкретно есть. Просто этот сюжет развивается не в этой отдельно взятой данной вот деревушке или городке. Это как бы сцена, да? Но на самом деле вокруг этой сцены пейзаж распахивается, на котором мы можем видеть элементы пейзажные такие, которых нет, ну, в реальной, скажем так, Фландрии, да, но самый знаменитый пример – это его «Охотники на снегу», которых я уже упоминал сегодня. Так сказать, с одной стороны, мы видим вроде бы, вот она, Голландия, с другой стороны, мы видим там какие-то скалистые горы сзади, и мы понимаем, что таких скалистых гор, таких нету. Нету. То есть он берет и он синтезирует, он собирает из разных элементов, что вообще это неудивительно, не он один так делал, да, это нормально для XVI века, он собирает из разных элементов как бы пейзаж мира вообще.
Но какой-то же должен быть смысл тоже,
конечно,
думаю, в этих горах.
Действие его картины, то, что там происходит, происходит, как бы нам этим говорится, да, везде и всегда. То есть он интересуется не мной, вами, еще кем-то, он интересуется человеком вообще. Человечеством вообще. И для такого взгляда на вещи прекрасно подходит как раз вот этот вселенский пейзаж, который сочетает в себе элементы, ну, как бы, скажем так, из разных географических зон. Вот. И этот вселенский пейзаж как раз важный элемент для понимания Брейгеля в целом, потому что вот вообще вселенский пейзаж, да, он как бы не Брейгелем открыт. Ну, были там великий немецкий художник Альберхт Альдорфер, например, да, который несколько раньше Брейгеля работал там в Австрии, в Германии. Альдорфер как бы этот тип вселенского пейзажа в общем открывает. Был там Иоахим Потинир, да, в Нидерландах, который тоже пишет такие огромные пространства с горными цепями, озерами, морями, берегами, городами, которые там разбросаны по этому пейзажу. Вот. Но у Брейгеля это по-другому. Он использует это, ну, в своих целях.
А что-то мы знаем о нем вообще, вот как о человеке?
Очень мало, практически ничего. Мы знаем, что он умер 9 сентября 1669 года.
1500, наверное.
1600. Да, виноват, конечно. 1500, да, он 16-й. 1569 года. То есть мы понимаем, что вот в следующем году, осенью, в сентябре, будет вот круглая дата его смерти. А выставка это как бы за год до годовщины. Мы знаем, что у него были сыновья, мы знаем, как звали его жену, мы знаем, что он женился на дочери своего учителя и известного гравера, что он сначала жил в Антверпене, а потом перебрался в Брюссель. Мы знаем, что он в Брюсселе похоронен, есть церковь, где в стену вделана доска, и там написано, что здесь вот похоронен Питер Брейгель старший. Мы знаем, что он один раз, ну, как минимум один раз, это достоверно известно, путешествовал в Италию и провел там некоторое время.
И даже встречался с Микеланджело, как я читала.
Ну, есть, да, такое сведение, вот. И что эта итальянская поездка повлияла на его творчество, вот. И мы знаем, что он был популярен, что картины его стоили дорого, что он не писал для церквей, он не писал алтарей, он писал явно для коллекционеров, для богатых заказчиков. Соответственно, он был с ними знаком. Мы знаем имена нескольких его друзей и покровителей. Это все такая, ну, высшая знать Антверпена и Брюсселя. Гуманисты, ученые, банкиры, просвещенные люди, вот, которые... Вот это его круг. Вот, вот что примерно мы о нем знаем. Я так вот тезисно пересказал, пожалуй, почти все.
Давайте поговорим про Питера Брейгеля, старшего философа. Mm. Потому что вот как, ну, я тоже поняла, вот, и став взрослым человеком, как бы за вот этой его любовью к нидерландской деревне, за этим прекрасным изображением вот ее мира, скрывается нечто большее, скрывается какой-то скрытый смысл. Вот. И, наверное, вдумчивый зритель, он, вглядываясь, размышляя, может сам найти этот смысл, мне так кажется. Потому что вот часто у Брейгеля очень странно. Картина называется как-то, а этот сюжет ты не можешь сразу прочитать. Ты не понимаешь, где этот сюжет вообще.
Да-да-да, совершенно верно. Это один из его таких, говоря современным языком, таких как бы фирменных художественных ходов. Характернейший для него прием. И не просто живописный прием, но, мне кажется, и как бы их, и за этим стоит определенная философия, определенная мысль. А именно, вот то, о чем сказала Мария, сюжетный центр картины скрыт от наших глаз. Примеры, так сказать, ну вот просто сразу навскидку можно сказать, что так устроена картина обращения Савлов, апостола Павла, да, когда Савл падает с коня и по дороге в Дамаск и превращается в этот момент в апостола Павла.
Ты его сразу и не найдешь.
Савла, да, не найдешь, да.
Да, да, толпа, значит, огромные горы, поросшие лесом, колоссальные деревья, да, в ущелье, в этом ущелье масса вооруженных людей с копьями в доспехах, к нам ближе на переднем плане, спиной к нам и, соответственно, крупом лошадиным к нам, несколько всадников, и где-то там, уже на среднем плане, в этой вот толпе вооруженных людей, если приглядеться, а приглядеться непросто, ты видишь там такую маленькую как бы поляночку, такой просвет, образованный вокруг лежащей на земле лошади и лежащим рядом с ней человеком. Ну, это сразу не видно. И если бы не подпись под картиной «Обращение Савла», то ты бы, честно говоря, мог на эту картину полчаса смотреть и не увидеть этого человека.
Получается какой-то квест такой, да, говоря современным языком?
Ну, да, можно современным найди языком сюжет, так сказать. Да? Второй, ну, такой самый хрестоматийный пример. Это картина, которую, кстати, не отдали для этой выставки из Брюссельского королевского музея. «Падение Икара», знаменитая вещь, да? «Падение Икара», земля, море, корабль парусный, там скалы на дальнем плане, да.
На первом плане землепашец.
На первом плане огромная фигура землепашца, потом мы видим еще других людей, там стадо с овечками, пастух и так далее, где Икара? Икара нет. Не назови, не скажи название, ты его просто и не найдешь, не заметишь, что две ноги в углу торчат из воды.
Там... А мы знаем наверняка, что это так Брейгель назвал картины свои. Может быть, он так не называл их?
Дело в том, что вот с названиями, да, особая история. Названия чаще всего дают потом, искусствоведы. Там третий пример, например, не с персонажем, а с предметом. Знаменитый его пейзаж, который находится тоже в Брюссельском королевском музее и который на эту венскую выставку привезли из Брюсселя. Называется «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». Вот если бы, например, ловушку для птиц отрезать и оставить просто зимний пейзаж, вот мы увидим то самое, о чем говорила Мария. Нидерландскую деревушку, замерзшую реку, люди катаются на коньках, деревья, птицы, заснеженные крыши. Такая, ну, зимняя пастораль, такая зимняя идиллия. Но мы видим справа на этой картине, да, дом. Из дома, из окошка протянута еле заметная веревочка, она привязана к колышку, а на колышек поставлена наклоненно, так сказать, на него опирается такая, ну, старая дощатая дверь, такой деревянный щит массивный. под эту дверь, под этот щит деревянный насыпано на снег зерно, и вокруг птички, значит, суетятся, клюют эти зернышки. И понятно, что вот когда их под эту дверь соберется достаточное количество, человек, который в окошке этого дома сидит, увидит, что все, птицы собрались в ловушку, за веревочку дернет, колышек выскочит, дверь их прихлопнет, птичкам крышка. А слева люди на льду катаются, веселятся, скользят на коньках, и их размеры сопоставимы с размером сидящей на ветке в центре птицы.
Вы хотите сказать, что художник сравнивает?
Я просто в этом уверен, что художник сравнивает то и другое и говорит нам на самом деле о том, как мы беспечны, как мы не видим нависающие опасности и также легко поскользнуться на скользком льду, а мы беззаботно катаемся.
О жизни речь идет, не о катке.
Совершенно
да?
верно. Вот я про это и говорю, что на самом деле Брегель может скрывать не только персонажа какого-то, как в случае с Павлом или с Икаром, но и предмет некий, который на самом деле оказывается ключевым для понимания. И тут я бы сделал одно важное уточнение. Значит, на живопись можно и нужно смотреть эмоционально, просто впитывая первое впечатление. Вот этот взгляд ребенка, да, взгляд дилетанта. На живопись можно смотреть взглядом анализирующим и находить детали, вскрывать скрытый смысл, понимать, так сказать, заложенные иносказания какие-то и так далее. У Брегеля есть, это важно, и то, и другое. Дело в том, что он в этом смысле действительно такой вселенский художник. Он как бы, с одной стороны, великолепный мастер живописи и того же пейзажа, а с другой стороны, он глубоко размышляет над миром, над жизнью людей. Одна из его главных тем, вот как мне кажется, особенно после посещения этой выставки в Вене. Я вот ходил по ней, описал по ней там, наверное, 8 кругов.
Так мало?
Ну, знаете, это заняло несколько часов.
А, понятно. Вот. Один круг в час.
Я ходил не спеша, ага. прямо скажем, вот. И я спрашивал себя, все-таки вот, ну, я хотел как бы для себя сформулировать вот это итоговое суммарное впечатление. Ну, о чем он как бы с нами говорит, да? Вот одна из тем важнейших, которая, мне кажется, через всю его живопись проходит, я бы ее сформулировал так. Люди слепы. Это некая слепота человека. Или, если хотите, слепота человечества.
То есть есть что-то, чего мы не видим, и живем в какой-то реальности, которая на самом деле не является реальностью.
Ну, наверное, можно и так это
как
сказать.
Эти люди на катке, они катаются, им кажется, что в этом вот и радость жизни, но чего-то важного не замечают.
Ты можешь поскользнуться, да. На самом деле этот лед очень коварен. Понимаете, я бы мог сейчас углубиться, не знаю, насколько это вот в радиоэфире уместно, там, скажем, поговорить более подробно вот об охотниках на снегу и рассказать, ну, о том, что там вот как бы в некоторых деталях там какой просматривается смысл. Но можно просто в целом сказать, что вот эта тема «Люди слепы», она для Брегеля важна, потому что, как бы, ну, с одной стороны, смотрите, человек не замечает чуда, которое происходит на самом деле с ним где-то рядом. Вот в Вифлеем приезжает святое семейство.
Это перепись Вифлеема, картина,
совершенно
да?
верно. Угу. Картина «Перепись в Вифлееме». В Вифлеем приезжает святое семейство. Иосиф идет пешком, ведет в поводу ослика. На ослике, закутанная в такую длинную одежду, плащ какой-то, да, сидит женщина. Понятно, что это Мария. Она еще не родила младенца. Они только прибыли в Вифлеем. Снежная, знакомая нам по другим его картинам, да, снежный покров, заснеженные крыши, люди, толпящиеся в левом углу этой картины у окошка, куда они такой очередью встали, такой очередью, дофис, толпой. Вот, понятно, что они там записываются, еще они там налоги платят, потому что там, если очень, очень крупно посмотреть, там можно монетки увидеть на прилавочке, и их там, значит, за этим окошком внутри здания сидят люди, которые, значит, и налоги принимают, уплату каких-то пошлин, и записывают их. И Иосиф с Марией тоже туда прибыли. Но что Брегель делает, да? Он с одной стороны, помещает почти в геометрический центр картины «Святое семейство», а с другой стороны, вокруг столько персонажей, что мы их тоже не видим.
Ну, действительно, чудо, как бы мы привыкаем к чуду, мы забываем об этом,
совершенно
не замечаем
верно.
Его.
Чудо вот сейчас произойдет, вот сейчас родится Христос, сейчас изменится ход мировой истории, сейчас произойдет главное события в мировой истории, а мы этого не видим.
Но, с другой стороны, может быть, тогда было не время еще это видеть.
Совершенно верно, совершенно верно. Тогда, в том Вифлееме иудейском, не время было это видеть. Но мы сейчас находимся в зимней голландской деревне.
16 века.
И мы тоже этого не видим, понимаете? Вот в чем дело. Мы не видим, что икар падает с неба. Мы не видим, что святое семейство входит в Иерусалим, в Вифлеем. Мы не видим, что апостол Павел падает с коня.
Нужно тогда точно так же, как ему, упасть с коня, чтобы что-то увидеть.
Мы человечество, и мы слепы. Это одна из его важных очень тем. Несение креста на Голгофу – еще один огромный брегелевский пейзаж. Он в Венскую коллекцию входит, и, естественно, на этой выставке он тоже есть. Один из его шедевров. Хотя у него все эти картины – шедевры. А та же самая история. Сверху увиденная огромная земная поверхность с какой-то невероятной скалой в центре, которая не может там быть. Скала, напоминающая, я не знаю, там карандаш или
там еще
перст.
Мельница стоит.
Да, на вершине скалы покосившаяся мельница, которая непонятно, как туда поставлена и как она там работает. То есть это какая-то явно символическая история с этой мельницей. Даже есть искусствоведческие интерпретации, объясняющие, что эта мельница значит. Но сейчас мы это оставим в стороне. Почитайте книжку Соколова. Там про это прекрасно написано. Вот. А вокруг, значит, не вокруг, а точнее вот по этой земной поверхности толпы народу. Всадники, пешие, кто-то бежит с мешком, какие-то воины выстроили крестьян, кого-то вытаскивают из толпы, кто-то, значит, куда-то бежит, кто-то куда-то скачет, дети играют, взрослые, женщины, значит, и где-то в дальнем правом углу вдали кольцом стоит толпа, непонятно вокруг чего, пригляделись, увидели, там два креста стоят, два. И, наконец, мы видим, что вот примерно, опять же, в геометрическом центре этой картины Христос упал под тяжестью креста. И вокруг него группа людей. И эта группа людей, ближайших к нему, они его видят, они как-то с ним взаимодействуют. А остальные сотни людей не видят. Они бегут смотреть на казнь, на зрелище, да. Но вот, понимаете, вот эти его решения, их важно именно в совокупности увидеть, что выставка как раз и дает эту возможность, когда ты много видишь Брегеля сразу, ты как бы яснее понимаешь его язык.
Мне представляется, что его картины, они как притчи, которые нужно растолковывать, и которые нужно разгадывать, как библейские притчи.
Не без
можно
этого
любую взять и выудить оттуда так много смыслов.
Вот смотрите, возможно, конечно, так. Вот стоит виселица в виде буквы «П». Вот на виселице сидит птица-сорока. Вот вокруг деревья, такие лесные заросли. Вдали мы видим там просвет и какой-то населенный пункт, какой-то городок, и оттуда из этих зарослей к виселице подходит группа нарядных людей, явно крестьяне, и они пускаются в пляс под этой виселицей. Вот картина Брегеля, называется «Сорока на виселице». Ну, конечно, она воспринимается как некая притча, как некая аллегория. Надо ее как-то истолковывать. А как? Вопрос к нам. Вот чего Брегель достигает таким скрыванием смысловых своих сюжетных центров?
Мне кажется, он достигает того, что зритель включается в размышления.
Совершенно верно. Да. Вот мне кажется, что одна из...
Вовлечение, как сейчас говорят, да?
Да, понимаете? Мне кажется, что вообще этот его прием, если это называть приемом, я его для себя называю как скрытый смысловой центр в картинах Брегеля, его можно по-разному трактовать. Скажем так, в разных планах. Вот в плане, если говорить о восприятии искусства, действительно, он как бы заставляет нас внимательно смотреть. Ты подошел к картине Брегеля, скользнул под ней взглядом, и не увидел чего-то. Но ты уже знаешь, что это Брейгель. Смотри внимательно, ищи, смотри.
И потом ты думаешь, как названо так, а где же сюжет-то название?
Да, но название...
Это явно какая-то провокация
но,
такая.
Да, но да. Даже если убрать название, оставить живопись, как она есть, то эта живопись, как она есть, она устроена таким образом, что она как бы, Брейгель как бы захватывает наш взгляд и управляет им. Он как бы говорит, ну посмотри, вот что здесь изображено, ты видишь? Ты не видишь.
Есть хороший комментарий, вот у меня интересный, от Дмитрия. Брейгель был протестантом, и у него в картинах прослеживается проблематика протестантов и свои добродетели. Вместе люди, народ, как собрание, нет фокуса на отдельных святых или деятелей. Добродетель труда обыденного. Вот что-то здесь, мне кажется, Дмитрий уловил, да?
Вы знаете, да, спасибо Дмитрию за этот хороший комментарий. И по поводу Брейгеля-протестанта я могу сказать, что вот, ну, по моим данным, точных...
И они являются Христа, а не кто-то один для людей. То есть, что все вот эти люди.
Да, но это было бы... Понимаете, это звучит довольно красиво и очень по-протестантски. И я скажу две вещи. Первое, что мы доподлинно не знаем, был ли Брейгель протестантом.
Ну, в Голландии кем мог бы...
Дело в том, что Голландия разделилась в то время на две части, на северную и южную. Uh-huh. Южные были католики, северные протестанты. Брейгель жил как раз в южной.
Uh-huh.
И там были сильные протестантские настроения. Uh-huh. И были скрытые протестанты, которых испанцы преследовали. Потому что эта часть, которую мы сейчас называем Бельгией, да, а тогда это была, собственно, Фландрия, она принадлежала испанской короне. И северные провинции, нынешняя Голландия, Нидерланды, от испанской короны отбились, и это была одновременно и национально-освободительная, и религиозная война, борьба с испанцами. И отстояли как бы и свое право на независимость политическую, и свою веру протестантскую. В то время как южные провинции не отбились. Как раз Антверпен и Брюссель, там, где жил Брейгель, где сейчас Бельгия. И поэтому мы не знаем точно, был Брейгель католиком или протестантом. Мы понимаем, что, скорее всего, какие-то элементы, приметы, сочувствия протестантам в его картинах есть. Вот это мы можем утверждать. Но это первое. А второе, я скажу вот что. Что вот мы все вместе, весь народ, мы и есть Христос, понимаете? Это звучит очень здорово, но только немножко противоречит, мне кажется, тому, что мы видим на картинах Брейгеля. Мы видим как раз, скорее, слепое человечество. Мы видим как раз вот этот мотив устойчивый для Брейгеля. Смотрим и не видим, присутствуем и не замечаем. Вот такая тема.
Угу. А вот знаете, вот здесь вопрос давно Никита задавал. Сколько картин в цикле «Месяцы»?
Угу. Вообще цикл «Месяцы» брейгелевский, один из самых известных поздних его циклов, о нем надо сказать чуть-чуть отдельно. Значит, традиционное изображение месяцев в искусстве средних веков и раннего Возрождения – это, как правило, иллюстрации в часословах. Это, значит, 12 картин на каждый месяц по картине. Как правило, с изображением знаков зодиака и соответствующими типичными для этого месяца какими-то занятиями людей. У Брейгеля таких картин, судя по всему, было 6. То есть каждая картина – это 2 месяца. Из них до нас дошло 5. И один из этих месяцев Брейгеля, одна из этих картин, находится в Нью-Йорке или в Вашингтоне, ну, в общем, в США. И вот она на выставку не приехала. Значит, остальные на Венской выставке все есть. Собственно, к Венской коллекции добавилась еще одна картина из Праги, если не ошибаюсь, которая изображает летние месяцы сбора урожая или раннюю осень. Вот. И мы видим, соответственно, кроме одной, которая в Америке, мы видим на выставке все остальные. Они висят на одной стене, что очень удобно, и ты можешь просто вот так вот идти вдоль них и разглядывать, и размышлять. И они, конечно, очень сильно разные, и среди них есть самая знаменитая, вот та самая жемчужина, и Тарковским фаспеты, «Охотники на снегу» или «Зима». Я про эту зиму скажу только очень коротенько одну вещь. Традиционное изображение декабря включает в себя в этих вот иллюстрациях книжных, которых мы много знаем, в частности, в великолепном часослове герцога Берийского, Значит, чем зимой человечество занимается? Что там? Значит, люди греются у огня, такой мотив есть, и охота. Охота как зимнее занятие людей. И вот изображают обычно охотников, которые поймали добычу. Ну, если мы говорим про северные страны, то это вот охота на кабана. И, значит, охотники, их часто трое, у них на плечах или в руках такие длинные пики, рядом с ними свора собак, и они охотятся на кабана.
Я просто, да. Знаете, мы успеем про Вавилонскую башню поговорить, потому что 10 минут остается,
да, давайте быстро минут, про охотника. Да. Вот, хорошо, так вот у Брейгеля я хотел сказать, что есть три охотника, есть пики на плечах, есть свора собак голодных, с поджатыми животами. А кабана
добычи,
нету.
Да.
Нет, на плече,
это ирония? Это ирония?
На плече одного из охотников висит лисица. Вот они втроем с 14 собаками, с пиками ходили и возвращаются с лисицей. Я думаю, это ирония. Я думаю, он говорит тут о фортуне, которая на самом деле очень ненадежная штука. И охота, занятие, связанное с фортуной, повезет, не повезет, он, конечно, говорит вот об этом. Угу. И это сразу дает нам новое понимание зимнего пейзажа с его скользкими льдами, угу, на которых катаются люди.
А что же он противопоставляет этой фортуне? Где есть основа, где есть твердь, как говорится? За что можно ухватиться?
Вы знаете, принято считать было в традиционном искусствоведении середины XX века, что этому всему, вот этой самой ненадежной фортуне и так далее, индивидуализму, бунту, нарушению приличий, норм, Брейгель противопоставляет труд земледельца. Вот люди на земле, вот пахарь, вот крестьянин, вот как бы основа мира для Брейгеля. И вот поэтому он назван, дескать, Брейгель мужицкий. Но я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Мне кажется, его крестьяне также слепы, также нелепы, как и не крестьяне. То есть, на самом деле, у него вообще довольно пессимистический взгляд на человека.
Давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, да. У нас в гостях сегодня культуролог Михаил Кукин, доцент РАН ХИКС. Мы говорим о творчестве известного и всеми любимого художника Питера Брейгеля-старшего. Тем более, что в Австрии, в Венском музее истории искусств, сейчас открыта его выставка, собравшая, ну, большую часть его картин. И если у вас есть какие-то вопросы, вот я вижу много реплик, но таких вот интересных вопросов не так уж много. Вот сейчас будет, можно сказать, последняя возможность задать, потому что мы переходим к заключительной части передачи. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, завершается наш разговор о творчестве художника Питера Брейгеля-старшего. И вот символом этой выставки в Вене, о которой нам рассказывает наш гость Михаил Кукин, стали две Вавилонские башни, две картины Питера Брейгеля, которые, как вот я понимаю, впервые практически в истории вместе оказались представлены в одной экспозиции.
Совершенно верно.
Как этот образ Брейгель трактует, что он для него значит, причем очень быстро, потому что 7 минут остается. Самое главное, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Значит, действительно, Вавилонская башня сейчас в Вене повсюду. Ты ходишь по городу, ты видишь на афишах Вавилонскую башню с надписью «Брейгель». Вот, ты подходишь к музею, к Кунсткисторический музеям, ты видишь огромную афишу над входом Вавилонской башни и надпись «Брейгель». Ты подходишь к кассам, ты видишь, значит, с одной стороны очередь людей стоит, которые входят в кассы, а с другой стороны такой щит, на котором изображена группа «Царь Немрод» и его свита из этой картины Венской, Вавилонской башни. Причем этот щит и фигуры на нем сделаны такого размера, что они по размеру как реальные люди. И получается, что встречаются, как бы посетители выставки встречаются со свитой царя Немрода. Там такой аттракцион устроен и так далее.
Считается основной картиной?
Ну, явно, что устроители этой выставки подают нам Вавилонскую башню как, ну, центральный такой образ. Вообще известно, что Брейгель написал или нарисовал там, да, три раза, как минимум трижды он брался за этот сюжет, Вавилонскую башню. Что есть, была одна миниатюра, которая до нас не дошла. А дошло до нас две картины больших, написанных краской на доске. Большая Венская Вавилонская башня и малая Вавилонская башня, которая находится в музее города Роттердам в Голландии. Вот впервые на этой выставке Венской две башни, Венская и Роттердамская, встретились в одном зале. И можно стоять просто в этом зале, переводя глаза, значит, справа налево и обратно, и это удивительная возможность сравнивать эти башни. Это самое, мне кажется, увлекательное занятие, спрашивать себя, чем они отличаются и что в них общего. И еще и интересно, так сказать, чего в них больше, да? Но вообще, почему, так сказать, этот сюжет? Много толкований существует, почему Брегель взялся за этот сюжет. Во-первых, не он единственный за него брался. Во-вторых, он, конечно, создал определенный тип Вавилонской башни, такой башни-горы, которая представляет из себя такую винтообразную, поднимающуюся вверх, как бы, это то, что называется пандусом, да, такой дорогой, которая как резьба поднимается вверх, и, значит, эта башня состоит из нескольких ярусов аркад.
Немножко похоже на Колизей, напоминает.
Да, но на Колизей сразу, когда мы смотрим на Вавилонскую башню, мы сразу вспоминаем Колизей, потому что это колоссальное сооружение, грандиозное, и потому что это аркады. Аркады, и многие пишут о том, что вот, дескать, Брегель съездил в Италию, известно, что он был в Риме, что на него очень сильно повлияла эта поездка, он там впечатлился Колизеем, и после этого, значит, создал вот этот образ Вавилонской башни. Важно понять вот что. Эту башню ему заказывали. Он же не для себя писал. Он же не современный художник. Он работал на заказ. Пусть даже это была просвещенная публика, пусть это были его друзья, но тем не менее. Этот сюжет был популярен. Что он, собственно, изображает? Ну, мы все понимаем, да, гордыня человека. Вот Вавилонскую башню люди строили, возгордясь, хотясь вознестись до неба. Вот Бог на них прогнелся за гордыню, башню разрушил, а языки их смешал. Как понимать, почему этот сюжет популярен во время Брегеля и еще на протяжении примерно 100 лет после него? Что его заказчики хотели у себя дома повесить? Напоминание о гордыне человеческой?
Вот как-то странно даже, непонятно нам.
Вот, понимаете, и мы начинаем и вступаем в сферу интерпретации. Кто-то говорит, ну как, вот город Антверпен, в котором же Брегель жил и работал, это был такой Вавилон своего времени, значит, там люди со всего мира съезжались, купцы на разных языках разговаривали. Это, дескать, изображение современного вот города типа Антверпена. Кто-то говорит, почему же тогда Вавилонская башня? Она же должна вот рухнуть. Это же вообще негативный некий образ, да? А что такое Рим? Вот эти самые аркады, вот этот самый Колизей. Но Рим ассоциируется, и Колизей в первую очередь, с Римской империей, которая была великой и которая рухнула. А в современной Брегелю реальности, не только ему, но и его заказчикам, современной и актуальной для них, особенно в этом регионе, в этих самых Нидерландах, разделенных на северное и южное, где идет война, где преследуются протестанты на юге и так далее. Какая империя актуальна? Ну, конечно, испанская. Испанская католическая империя, которая воспринимается как колоссальная некая империя, которая весь мир покорила, и которая вознеслась над морем и сушей, которая, так сказать, захлебывается от потоков золота, которые идут из Нового Света, и который предсказывается, а ты тоже рухнешь, как некогда рухнула Римская империя, вознесясь высоко, и как некогда рухнула Вавилонская башня.
То есть это такая надежда, что рухнет империя.
Возможно,
да?
Это политическая картина.
Политическая.
Не
конечно,
без этого.
Конечно, политическая.
Политическо-философская.
Да,
потому что здесь есть и о гордыне человечества, и об империи и так далее.
Огромное спасибо, Михаил. Вот я понимаю, что мы еще могли целый эфир провести. Может, надо когда-то вернуться
про
к этой теме.
Про башню можно провести целый эфир легко. Особенно про две башни их сравнение.
Спасибо большое. У нас в гостях был культуролог, доцент РАНХИКС Михаил Кукин. И мы говорили о творчестве Питера Брегеля-старшего. Сейчас в Вене, в музее «История искусств» проходит его выставка. Друзья, мы уже не успеваем вам сказать сайты, но есть прекрасные сайты в связи с этой выставкой. Открытые два с его картинами. Быстро скажите адрес.
Bregel-insight.net. Сейчас. Или Inside Bregel. Одну секунду. Да. Insidebregel.net. Сайт с колоссальными возможностями разглядывать детали.
Вот так. Так что, кто заинтересовался Питером Брегелем и его творчеством, добро пожаловать на этот сайт, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до следующего вторника, спасибо. До следующего треугольника. До свидания.
До свидания.
До свидания. Большое спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.